19. Сыщик и кольцо. От блокировки Гевулота у Миели пощипывает кожу. Но она снова ощущает себя невесомой, а рубка Перхонен ближе всего к покинутому ею дому. Ощущение уюта и безопасности почти полностью заглушает гневный голос Пеллегрини в ее мозгу.
«Хорошо, что ты вернулась», — говорит Перхонен.
Аватар корабля, бабочка, вьется над головой Мьели.
«Я как будто потеряла часть себя».
«Я тоже это чувствовала», — говорит Мьели, наслаждаясь знакомым трепетом крылышек на коже. «Как будто потеряла значительную часть себя».
«Как скоро ты сможешь вернуться вниз?»
— требовательным тоном спрашивает Пеллегрини. Богиня ни на минуту не оставляла Миели с того самого момента, когда спокойные из иммиграционной службы доставили ее на корабль и вернули сознание. Ее губы сжимаются в тонкую красную линию.
«Это недопустимо! Он должен быть наказан! Наказан!»
Кажется, что она наслаждается звуком этого слова.
«Да, наказан!»
«С биотической связью возникли проблемы», — говорит Миели.
У нее возникает странное ощущение, будто чего-то не хватает.
«Неужели я действительно скучаю без этой связи? Без яда, к которому ты меня приучил?» «Давай же, признайся, что ты действительно беспокоишься», — говорит Перхонен. «Никому не говори, но мне-то можно». «Последнее зарегистрированное сообщение было о серьезном повреждении, и мы не можем спуститься на поверхность раньше, чем через 30 дней. По крайней мере, легально».
«Что же творит этот мальчишка?» —
ворчит Пеллегрини.
«Орбитальный контроль у Блиетта настаивает на нашем отправлении к магистрали», — говорит Перхонен. «И они заворачивают назад всех, кто приближается к орбитальной станции. Там внизу что-то происходит». «Мы можем хоть что-то увидеть?» — спрашивает Миели.
Бабочки аватары корабля раскрывают перед Миели целый веер движущихся картин. Они показывают темную двояко-выпуклую линзу города в оранжевой чаше кратера Эллады, затемненную пеленой Гевулота.
«Там происходит что-то очень серьезное», — говорит Перхонен. «Город перестал двигаться».
Кроме города, на изображениях видно кое-что еще. С приподнятых краев кратера к городу стекает расплывчатая темная масса. Перхонен увеличивает изображение, и Миели кажется, что перед ней картина ада.
«Это Фобои», — говорит корабль. «Что же нам делать?» — спрашивает Миели у Пеллегрини.
«Ничего», — отвечает богиня. «Подождем. Жан хотел поиграть внизу в свои игры, так пусть играет. Мы ждем, пока он закончит».
«Я прошу прощения», — говорит Миели, «но это означает, что миссия провалилась. Внизу еще остались пригодные для работы агенты. Гогл-пираты».
«Ты осмеливаешься указывать мне, что делать?»
Миели вздрагивает.
«Ответ отрицательный. Я не могу оставлять здесь никаких следов своего присутствия. Пришло время подсчитать убытки».
«Мы его бросим?»
«Жаль, конечно. Я немного привязалась к нему. По большей части опыт был весьма приятным. Даже его маленькая измена только придала остроты. Но ничего незаменимого нет. Если криптарх одержит верх, возможно, с ним будет легче договориться».
Пеллегрини задумчиво усмехается.
«Хотя и не так интересно».
«Не могу сказать, какие проблемы возникли в городе, но мне кажется, что они множатся», — говорит Перхонен. «Флот спокойных отступает в беспорядке. И если вам известно, Фобои нанесут удар по городским укреплениям приблизительно через 30 минут». «Госпожа», — говорит Миели, — «ради службы вам я отказалась почти от всего. От своего разума, своего тела, от большей части своего достоинства. Но в эти несколько недель вор, сам того не желая, был моим собратом по Кото. Я не смогу предстать перед своими предками, если его брошу. Позвольте мне сохранить оставшуюся честь».
Пеллегрини приподнимает брови.
«Итак, он все-таки задел тебя, верно?» «Но нет, я тобой слишком дорожу, чтобы рисковать. Мы будем ждать».
Миели молчит, глядя на остановившийся город. «Он не стоит этого», — думает она. «Он вор и обманщик».
«Но он заставил меня петь, хоть это и была уловка с его стороны». «Госпожа», — вновь заговаривает Миели, — «окажите эту милость, и я добровольно перезаключу наш договор. Вы сможете сделать из меня гогола. Если я не вернусь, можете использовать меня так, как вам будет угодно».
«Миели, не делай этого!» — шепчет корабль. «У тебя не останется пути к отступлению».
«Это все, что у меня осталось, кроме моей чести», — отвечает Миели. «И честь мне дороже».
Пеллегрини, прищурив глаза, смотрит на нее.
«Что ж, интересное предложение. И все ради него?»
Миели кивает.
«Хорошо», — говорит богиня. «Я принимаю твое предложение. С одним условием. Если что-то пойдет не так, Перхенен ударит по городу странгелетовым снарядом. В тебе еще остается частица меня, а я не могу допустить, чтобы меня обнаружили». Она усмехается. «А теперь закрой глаза и молись мне».
Прорыв сквозь дезорганизованную флотилию спокойных занял всего несколько минут. Миели отбросила всякую деликатность и выжимает всю мощность из корабельных двигателей, работающих на антиматерии. Корабль тонкой алмазной иглой пронзает тропосферу и несется к кратеру Эллады.
«Покажи мне фобоев».
Кошмарные существа захлестывают кратер. Их уже не 1 миллион. Бесконечное множество вариантов этих созданий сбивается в плотную массу, надвигающуюся на город, словно единый организм. Целые раи насекомоподобных существ образуют быстро бегущие пятна. Груды круглых мешков, заполненных химикатами, пульсируют и переливаются с места на место. С ними мчатся и гуманоиды со стеклянистыми телами и удивительно реалистичными лицами. Вероятно, их предки пришли к выводу, что человеческая внешность в какой-то мере замедляет рефлексы спокойных воинов. Фобои представляют собой гибридное биотическое и биологическое оружие, самовоспроизводящее себе подобных на протяжении миллиардов поколений и в процессе возобновления численности, подвергающейся модификации. Ублиет воюет с ними уже много столетий. И когда шагающий город останавливается, его противники чувствуют запах крови. Миели оценивает имеющееся оружие. Ее защитные гоголы спроектированы для борьбы против Зоку и мало чем помогут в бою с примитивными химическими мозгами фобоев. Более реалистичные шансы дает грубая сила, кучастицы, антиматерия, лазеры и, если дойдет дело, оставшийся странгелет, хотя Миели даже представить себе не может, что он сделает с Марсом.
«Итак», — говорит Миели, — «план проще простого. Ты их задерживаешь, я разыскиваю вора, ты нас подбираешь. Все как и в прошлый раз».
«Понятно», — отвечает корабль. «Будь осторожна».
«Ты всегда так говоришь, даже если собираешься высадить меня в умирающем городе».
«И я всегда искренне прошу тебя об этом»,
— говорит корабль. Затем Перхенен накутывает Миели Q-сферой, подхватывает ее УКВ-полем и запускает на Марс. Миели полностью активирует метамозг и, расправив крылья, направляется к одной из гор устойчивого проспекта. Она выпускает над городом наноракеты, летящие со скоростью, близкой к скорости света. На этот раз Миели одета в броню и имеет при себе дополнительное оружие — многоцелевую пушку соборности, гладкий цилиндр, в котором заключена невероятная разрушительная сила. Ракеты, перед тем, как испариться, передают ей фрагменты изображений, поскольку Гевулот слишком медлителен, чтобы помешать им транслировать информацию. Метамозг Миели составляет из них общую ситуацию в городе. Окровавленные лица, алые пятна на белой форме. Гогл-пираты, не скрывая своих щупалец, нападают на все, что движется. Старые и молодые марсиане бьются между собой, размахивая импровизированным оружием. Наставники сражаются и с людьми, и со спокойными, отражая стрельбу щитами из утилитарного тумана. Колония Зоку накрыта кусферой, и вокруг нее происходят самые ожесточенные схватки. В центре лабиринта возвышается тонкая черная башня, которой раньше здесь не было, а прямо под ней... В приюте утраченного времени джентльмен бьется против целого отряда спокойных воинов, и его фаглетовый щит потрескивает под ударами крупнокалиберного оружия. Миели сметает спокойных залпом автономных ракет, заряженных квагмой. Снаряды взрываются с яркостью сверхновой, опустошают половину площади и на мгновение высвечивают невидимые очертания фаглетов. Они похожи на невиданные кораллы, растущие из тела джентльмена.
«Доложи ситуацию с фобоями», — запрашивает Миели корабль.
Перхонен связан с ней на уровне ощущений. Корабль кружится над клокочущей массой и обстреливает фобоев ударными ракетами. Небо над городом освещается их взрывами, словно невероятно яркими молниями, а через пару секунд доносятся раскаты грома.
«Не слишком хорошо», — отвечает Перхонен. «Нам необходимо какое-то вирусное оружие. Я замедляю их продвижение, но поток номер два уже в любую минуту может ударить по городу».
Миели крыльями замедляет падение, но приземление все равно получается очень жестким. От удара ку брони камни мостовой трескаются. Выбравшись из неглубокого кратера, она видит Раймонду. Вокруг нее облаком развиваются фаглеты с кинжалами на концах, готовые нанести удар.
«Кто ты?» — спрашивает Раймонда. «Миели или та, другая?» «Та, которая пришла, чтобы сказать, что через пару минут у вас возникнут проблемы с фобоями», — говорит Миели. «Проклятие!» — вырывается у Раймонды.
Миели оглядывает последствия беспорядков. С проспекта доносится грохот выстрелов и глухие взрывы.
«По-вашему, это революция?» «Около часа назад дела пошли из рук вон плохо», — говорит Раймонда. «Контролируемые криптархами люди стали нападать на каждого, кто принял фрагмент воспоминаний, защищающих от манипуляций. А потом они отозвали с укреплений и спокойных воинов. Мы начали вооружать тех, кто остался в живых. Пока действует система восстановления, мы еще можем всех вернуть. Но пока мы в меньшинстве. А главная проблема — там».
Она показывает рукой на шпиль, возвышающийся над лабиринтом.
«Что это?» «Дело рук Жана», — говорит Раймонда. «Сам он внутри, вместе с криптархом». «Фобои приближаются», — говорит Миели. «Необходимо как-то разобраться с ними. В противном случае вы все узнаете, что такое окончательная смерть. Надо, чтобы город снова начал двигаться. Как я понимаю, Зоку до сих пор ничего не предпринимают». «Нет», — говорит Раймонда, — «я не могу с ними связаться». «Как всегда», — говорит Миели. «Ладно, тебе надо пробраться внутрь, вытащить оттуда криптарха и заставить его прекратить стычки, чтобы иметь возможность справиться с фобоями. Я хочу вытащить отсюда вора. Получается, что нам по пути».
Миели расправляет крылья. Наставник взмывает воздух вместе с ней. Они летят над горящим городом к черному шпилю.
«Это из-за вас все пошло кувырком», — говорит Исидор. «Вы должны помочь нам. Если криптархов не остановить, нам грозит гражданская война. Одним наставником не справиться».
«Нет, наш главный принцип — заботиться о себе. Мы исцелились и снова обрели силы. Нам пора уходить».
Сокровищница вокруг них уже опустела, остались только серебряные порталы.
«Вы просто бежите», — говорит Исидор. «Это обычная оптимизация ресурсов», — возражает старейший. «Ты можешь уйти вместе с нами, хотя быстро поймешь, что твой облик для этого не подходит».
«Я остаюсь здесь», — говорит Исидор. «Здесь мой дом». Часть мерцающего силуэта старейшей формируется в миниатюрный город. Улицы заполнены крошечными людьми. Повсюду вспышки выстрелов и зарево пожаров. Исидор видит стычки между контролируемыми криптархом людьми и теми, кто получил защитный вирус. Во рту появляется привкус крови, и он понимает, что прикусил язык. А на укрепление, защищающее ноги города, накатываются белые волны — фобои.
«Ты можешь изменить свое решение», — говорит старейшина.
Исидор прикрывает глаза. Мысленная картина в его голове отличается от его обычного представления о тайне. Она непрерывно движется и изменяется. Это уже не гигантская снежинка, которую можно рассматривать под разными углами. «Криптархи», — говорит он, — «криптархи еще могут все остановить. Они в состоянии заставить город двигаться и прекратить стычки. Раймонда считала, что они направляются туда, вместе с вором». Он показывает на иглу, торчащую в миниатюрном городе, словно стрела в сердце. «Кольцо! Вор похитил мое кольцо сцепления. Пиксел, оно будет работать внутри этого?»
«Возможно. Зависит от того, что это такое», — говорит Пиксел. «Чтобы выяснить, нам потребуется только воспользоваться переходом».
Она направляется к ближайшей серебряной арке.
«Зоку этого не позволят», — говорит старейшая.
«Просто перебрось меня туда», — говорит Исидор. «Я больше ни о чем не прошу. Я не могу стоять здесь и наблюдать». Пиксел подносит руку к камню Зоку в основании шеи. Затем она крепко зажмуривается, лицо искажает гримаса боли, и камень выходит наружу, словно только что рожденное существо. Она держит его перед собой окровавленными пальцами.
«Мы всегда обладали свободой», — говорит она, — «свободой уйти. Я ухожу. Я здесь родилась, и я остаюсь».
Она берет Исидора за руку.
«Пошли».
«Что ты делаешь?» — восклицает старейшая.
Пиксел прикасается к створкам. Из-за них прорываются золотистые лучи дневного света.
«Я поступаю правильно».
И с этими словами она шагает вперед и тянет за собой Исидора.